В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 27 апреля, воскресенье. В Скинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Кадыров обвинил мэра Хасавюрта в бандитизме. Формирование правительства Армении. В Азербайджане журналист обвинен в измене. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Славянске группа наблюдателей ОБСЕ, захваченных пророссийскими активистами, предстала перед журналистами. В Донецке пророссийские активисты захватили здание областной государственной телерадиокомпании. Служба безопасности Украины подтвердила информацию о захвате нескольких ее сотрудников. В Славянске в воскресенье группа военных наблюдателей ОБСЕ, захваченных пророссийскими активистами, предстала перед журналистами. Немецкий полковник Аксель Шнайдер заявил на пресс-конференции, что во время захвата никто из представителей миссии не пострадал, отметив, что он и его коллеги не подвергаются физическому насилию. Военные инспекторы ОБСЕ сообщили, что не знают условий, при которых их могут освободить. Пресс-конференция организована по инициативе самопровозглашенного народного мэра Славянска Вячеслава Пономарева. Ранее в воскресенье он назвал наблюдателей ОБСЕ военнопленными. До этого Пономарев заявлял, что он и его сторонники планируют обменять инспекторов миссии на своих единомышленников, удерживаемых в Киеве. В воскресенье в Славянск прибыла группа переговорщиков от ОБСЕ для обсуждения условий освобождения военных наблюдателей этой международной организации. Ситуацию с захваченными наблюдателями обсудили в субботу по телефону главы внешнеполитических ведомств США и России. Госсекретарь США Джон Керри в беседе с главой российского МИДа Сергеем Лавровым призвал Россию способствовать освобождению экспертов ОБСЕ. По данным Минобороны Германии, в составе миссии ОБСЕ, задержанной в Славянске в пятницу, трое военных наблюдателей из Германии, один германский военный переводчик и четверо наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции. В Донецке пророссийские активисты захватили здание областной государственной телерадиокомпании. Как передает Интерфакс Украина, во время захвата были сорваны ворота при въезде на территорию УГТРК. У здания цели центра находится около 500 человек. Они скандируют «Славянск – город-герой», «Республика», «Донецку – Киев – не указ» и «Россия». На здании УГТРК установлен флаг Донецкой Народной Республики. Протестующие требуют отключения вещания украинских каналов и включение вместо них российских. Отмечается, что у здания телецентра находится около 30 сотрудников правоохранительных органов. Они не вмешиваются в происходящее. Ранее на площади Ленина в Донецке прошел митинг в поддержку референдума, проведение которого руководство самопровозглашенной республики объявило на 11 мая.
Эхо Кавказа. Новости.
Служба безопасности Украины подтвердила сегодня появившуюся информацию о захвате нескольких ее сотрудников Донецкой области. Сколько людей было похищено, СБУ не уточняет. По данным пресс-службы ведомства, группа сотрудников СБУ была захвачена вечером 26 апреля в Горловке вооруженными людьми. В Горловке правоохранители выполняли задание по задержанию гражданина России, подозреваемого в убийстве депутата местного городского совета Владимира Рыбака, отметили в СБУ. Самопровозглашенный народный мэр Славянска, пророссийский активист Вячеслав Пономарев, заявил сегодня, что люди удерживают трех захваченных ночью сотрудников СБУ. Поздно вечером в субботу в Донецкой области свыше 100 гражданских лиц без оружия подошли к контрольно-пропускному пункту военной части вблизи Артемовска. Пришедшие заблокировали выезд из части и требовали от военнослужащих сложить оружие. Услышав отказ, гражданские лица зажгли недалеко от армейского объекта автомобильные шины, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны Украины. По его сведениям, позднее люди участия разошлись, никто не пострадал. Издание «Инфорези» сообщает, что прошедшей ночью украинские силовики помешали установке сепаратистами блокпоста около Славянска. Один из сепаратистов был захвачен, им оказался представитель казачества, отмечает издание. В Ижевске в воскресенье прошел митинг, собравший около 270 человек. Они представляли различные группы граждан, противостоящих незаконным, по их мнению, инициативам местных властей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Кладыш.
Это группа жителей домов вокруг бульвара Гоголя, где мэрия разрешила возведение очередного торгово-офисного центра. Это владельцы автостоянок, которых вытесняет с рынка муниципальное предприятие. Кондукторы ижевских трамваев и троллейбусов, начавшие борьбу за справедливую оплату труда. Выступавшие подчеркивали, что чиновники не держат слова, всегда стоят на стороне бизнеса, игнорируя интересы населения. Митингующие приняли резолюцию в поддержку врачей Североморска, голодовку. Именно в Ижевске год назад вышли на голодовку 4 женщины-педиатра, чем открыли кампанию борьбы медицинских работников всей страны за справедливую оплату труда. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Папа Римский Франциск сегодня на церемонии в Ватикане объявил святыми сразу двух римских первосвященников Иоанна 23 и Иоанна Павла II. Богослужение вместе с Франциском провел почетный папа Римский Бенедикт XVI. На церемонии присутствовали также около 150 кардиналов и примерно 1000 епископов. За происходящим на площади перед собором Святого Петра, на месте и прилегающих улицах следили сотни тысяч людей. Ожидалось, что всего соберется около миллиона. Иоанн 23 в миру Анджело Джузеппе Ронкали, итальянец, занимавший пост понтифика с 1958 по 1963 годы. В 1962 году он созвал Второй Ватиканский собор, на котором был принят ряд важных документов, относящихся к церковной жизни. Иоанн Павел II, поляк Кароль Вайтыла, был главой Римско-католической церкви на протяжении 27 лет XX века. Он много путешествовал и немало сделал для популяризации церкви.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных событий в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. В Чечне очередной скандал. На этот раз Рамзан Кадыров ополчился на мэра дагестанского города Хасавюрт Сайгитпашу Умаханова, обвинив того в связях с незаконными вооруженными формированиями и бандитизме. Подробности в материале нашего корреспондента Магомеда Тариева.
22 апреля 2014 года Рамзан Кадыров, выступая на совместном совещании Временной оперативной группировки органов и подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации, назвал мэра Хасавюрта Сайгитпашу Умаханова бандитом и заявил, что тот связан с вооруженным подпольем. Племянник мэра, по словам главы Чечни, является амиром боевиков. Начальник полиции города тоже бандит, а в самом городе царит полное безвластие. А далее последовал уже стандартный для главы Чечни набор обвинений в адрес соседних регионов. Боевики, оружие, наркотики. В общем, все зло проникает в мирную и процветающую под его мудрым руководством республику из Дагестана, а конкретно из Хасавюрта. До этого Кадыров, правда, утверждал, что источник всех бед – это Ингушетия, с главой которой он тогда враждовал. Отношения между Кадыровым и Умахановым никогда не были приятельскими. В 2005 году сестру Кадырова Зулай задержали в Хасавюрте. У нее не оказалось при себе паспорта, и милиционеры попытались доставить женщину в отделение. Зулай отказалась и оказала физическое сопротивление. Ее скрутили и отвезли в РОВД Хасавюрта, но со сломанной рукой и вывихом плеча. Об этом мгновенно узнали в Грозном. К хасавюртовским милиционерам обратились их чеченские коллеги с требованием немедленно освободить сестру, тогда еще первого вице-премьера Чечни Рамзана Кадырова, но получили отказ. Через пару минут в Хасавюрт ворвался батальон кадыровцев. Они захватили отдел милиции, где находилась Зулай Кадырова, избили дагестанских стражей порядка и уехали в Чечню, забрав с собой задержанную. А 12 марта 2014 года в Хасавюрте были задержаны подозреваемые в подготовке покушения на Сайгитпашу Умаханова жители Нажиюртовского района Чечни Джабраилов и Качаев. У них обнаружили снайперскую винтовку со спиленными номерами и 26 патронов к ней. Тогда мэр Хасавюрта утверждал, что узнал о готовящемся на него покушении из СМИ, не упоминая ни единым словом о главе Чечни. Сейчас, комментируя тот эпизод, Умаханов заявил, что случившееся могло быть инспирировано Кадыровым. На официальном сайте Хасавюрта опубликован ответ Умаханова на оскорбление и обвинение со стороны Рамзана Кадырова. Мэр дагестанского города, ссылаясь на свою дружбу с Ахмад Хаджи Кадыровым, отказывается вступать в полемику с его сыном, главой Чечни Рамзаном Кадыровым. При этом, однако, Умаханов не забыл напомнить, что криминальная статистика говорит о том, что вовсе не Дагестан и Хасавюрт в частности являются поставщиками оружия и наркотиков в Чеченскую республику, а как раз наоборот – потоки того и другого идут из Чечни. Есть заслуживающая внимания версия того, почему Кадыров именно сейчас выступил против руководства Хасавюрта. И дело здесь совсем не в наркотиках и гастролирующих дагестанских боевиках. Хасавюрт – один из самых богатых городов Дагестана, расположенных на границе с Чечней. На его территории находятся крупнейшие в регионе оптовые рынки автомобильных запчастей, мебели, продуктов питания. 70% чеченских оптовиков закупают товары именно там. Рамзан Кадыров давно пытается перенести эти рынки на территорию Чечни. В 2010 году он построил в нескольких километрах от Хасавюрта новый рынок у чеченского села Кашкельды. Там было возведено несколько тысяч торговых палаток и павильонов. Но хасавюртовские торговцы даже не взглянули в сторону соседней республики, в которой помимо федеральных и местных налогов существуют еще отчисления в различные фонды имени родителей Рамзана Кадырова. Потом были построены новые рынки в Гудермесе и Курчелое, но с тем же результатом. В итоге чеченские власти вынуждены были закрыть их. Однако Рамзан Кадыров не привык отступать. На границе Чечни и Дагестана введен тотальный, тщательный досмотр всего автотранспорта под предлогом борьбы с терроризмом и наркотрафиком. Теперь на приграничных постах огромные очереди. Чтобы часами не стоять на них, мелкие торговцы из Чечни ездят на оптовые рынки в других регионах. Если эта версия верна, тогда все обвинения в адрес Умаханова просто свидетельство того, что у Кадырова просто сдали нервы. Он пытался сам решить проблему, но ничего не вышло. Теперь же, выдвинув очень серьезное обвинение, он явно рассчитывает на поддержку федерального центра. Но это исключено. Власть Кадырова, независимо от количества и качества его бойцов, раз и навсегда локализована пределами Чечни. И кого бы Рамзан ни назвал бандитом, убийцей или террористом, пусть это будет тысячу раз правдой. За границей веренной ему республики ему никто выйти не позволит. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжает программу «Хорошие новости из Чечни» от главы правления правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова.
Из Чечни только хорошие новости. Вот 23 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров на прошедшем Грозном коллегии МВД по Чечне заявил о высокой раскрываемости преступлений в регионе, которая в отдельных районах достигает 100%. Вообще-то от 67 до 100%. За три месяца самый худший показатель – Ленинский район 67%, по другим – Октябрьский район 85%, Заводской 87%, Старопромысловский 88%, Шатойский 100%. Привел статистику Рамзан Кадыров. И вообще-то не все разделяют столь положительное отношение к этой новости. Вот директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина сомневается. Согласно мировому опыту, показатель раскрываемости в 67% уже считается достаточно высоким, поскольку существуют дела, которые даже при качественном расследовании и проведении всех необходимых мероприятий невозможно довести до раскрытия и, соответственно, привлечь виновных к ответственности. Простыми словами, даже не 146, а 100% в нашем полном несовершенстве в мире заставляют усомниться. Я не знаю ни одной страны в мире, где бы приводились в качестве положительного критерия проценты раскрываемости преступлений, равные 100. Продолжает свои сомнения Наталья Таубина. Потому что это не вопрос рисования цифр. Главное, каким образом проходило расследование. Нарушались ли права граждан в процессе расследования. 100% вызывают у экспертов не восторг, а большие сомнения в адекватности расследования и в том, что имело место фальсификация доказательств, их добывание незаконным путем. Проще с превышением должностных полномочий. Так у нас в законе написано, а совсем просто пытками и насилием. А это опаснее даже, чем всеобщее чиновное желание доказать начальству, что картина быта идеальна. Об этом говорит другой эксперт, Лев Левинсон. Стопроцентная раскрываемость, по его мнению, абсурд. Процент зависит от регистрируемых преступлений. А регистрируют только те, которые выгодно. Например, говорит Левинсон, раскрываемость преступлений по России, связанных с наркотиками, 99%. Но ведь сначала находится неугодный человек, а потом уже под него пишут статью. Знал ли господин Левинсон, что как раз на днях, 25 апреля, в Чечне должно было состояться первое заседание Гросмартановского городского суда по уголовному делу в отношении президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков? Вряд ли. Но это дело серьезно подкрепляет цитированные выше сомнения экспертов в стопроцентном раскрытии и общем благолепии. Руслан Кутаев был задержан в связи с силой Росмартановского района Чечни 20 февраля как раз по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Сам Кутаев отвергает обвинение. Правозащитники сообщили о применении Кутаеву физического воздействия с целью вынудить его дать признательные показания. После проверки эти воздействия были ими квалифицированы как пытки. Но судья Кутаев сказал теперь, что вину не признает. Должны были быть еще опрошены свидетели обвинения, но, как выяснилось, они уехали и не смогут прибыть. Следующее заседание состоится 6 мая. Уголовное дело вызвало большой резонанс и привлекло внимание многих правозащитников и представителей общественных организаций. Правозащитники связывают уголовное преследование Кутаева с тем, что 18 февраля в ходе научной конференции «Депортация чеченского народа», что это было и можно ли это забыть, он выступил с критикой позиции главы Чечни Рамзана Кадырова, отменившего проводимые обычно 23 февраля мемориальные мероприятия, приуроченные к дате начала депортации чечено-ингушского народа. Между тем, Следственное управление по Чеченской Республике отказало в возбуждении уголовного дела по сообщению правозащитников о применении пыток к Руслану Кутаеву. И тут мы видим, как четко работают пока что части механизма, обеспечивающего стопроцентную раскрываемость. Руслан Кутаев, который до февраля этого года не был замечен в употреблении неправильных порошков и прочей ерунды, вдруг, одновременно с сомнениями в правильности позиции начальства по поводу 23 февраля 70-й годовщины депортации чеченцев, оказывается носителем не только сомнительных идей, но и сомнительных веществ. На предварительном следствии он в этом признается не в сомнениях, а в наркотиках. И дело возбуждают, и передают в суд, ставим палку в графу о раскрытии. А когда возникает вопрос, что за средства убеждения оставили у Кутаева на теле гематомы и прочие странные следы, то дело не возбуждают. А зачем его возбуждать? Если затем неизбежна статья 208 Уголовно-процессуального кодекса, а при остановлении расследования в связи с невозможностью выявления лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, и отсутствие палки, графы о раскрытии дела. Замечательный учебник арифметики для тех, кто не признает процент ниже 100. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Две недели назад на административной границе между Северной Осетией и Ингушетией произошли стихийные митинги, во время которых перекрывалась федеральная трасса «Кавказ». Для разгона митингующих задействовали подразделения ОМОНа. Катализатором протестных настроений могло послужить не только задержание двух жителей пригородного района, но и социальное напряжение, годами накапливающееся среди местного населения. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Поводом для проведения стихийных акций протеста в районе административной границы Осетии и Ингушетии стало задержание двух жителей поселка Новый пригородного района Северной Осетии Алисхана Гуражева и Мустафы Бартинхоева. Точное местонахождение этих людей удалось установить только после того, как возмущенные родственники и односельчане задержанных перекрыли федеральную трассу «Кавказ». Подробности этих событий изложены в отчете на официальном сайте правозащитного центра «Мемориал». По состоянию на 27 апреля Гуражев и Бакинхоев остаются в заключении. В отношении них возбудили уголовное дело. Идет следствие. За участие в несанкционированном митинге два жителя Ингушетии, Сарыждин Султыгов и Тамерлан Муцольгов, были приговорены к различным срокам административного ареста и денежным штрафам. После освобождения Сарыждин Султыгов заявил, что намерен обжаловать постановление суда о его аресте, так как в организации митинга, а равно как и блокировании трассы, никакого участия не принимал. Между тем, практически ничего не известно о том, как в дальнейшем сложились дела у других задержанных в результате разгона стихийного митинга. Около 20 человек, доставленных 11 апреля в отдел полиции Прительного района, отпустили домой на следующий день. Один из них, житель поселка Новый Тимур Ахтингов, утверждает, что не принимал участия в митинге, а был задержан полицейскими в своем дворе и при этом сильно избит. Вот что он пишет в заявлении, адресованном правозащитному центру «Мемориал». Ко мне во двор сначала зашел один человек в маске, в военной форме, который навел на меня автомат, стал ругаться матом и пригрозил выстрелить меня, если я буду двигаться. Когда я сделал ему замечание, чтобы он не ругался, во двор забежали еще 4-5 вооруженных человек в масках и сразу стали бить меня прикладами автоматов. А когда я упал, стали бить ногами по лицу и по телу. Ахтингова доставили в отдел полиции Прительного района в селение Октябрьское. К этому времени там уже находилось еще около 15 человек из числа задержанных. Почти час их держали в коридоре вдоль стены с поднятыми руками, и только по истечении этого времени Ахтингову оказали медицинскую помощь в районной больнице. Из больницы Тимура снова привезли в отдел полиции и составили на него протокол по административному нарушению. Согласно версии полицейских, он не подчинился их требованиям и оказал сопротивление. Допрос продолжался несколько часов и закончился только под утро. А после полудня Ахтильгова и еще нескольких задержанных сотрудники полиции привезли в районную администрацию и передали родственникам на поруки. С выводами полицейских Ахтильгов не согласился и жалобу на их действия направил в прокуратуру Северной Осетии. 21 апреля он получил повестку явиться в пригородный районный суд, так как в отношении него возбудили административное дело по обвинению в неповиновении законному распоряжению сотрудников полиции и блокированию транспортных коммуникаций. Ахтингов обратился за помощью к услугам адвоката, так как в случае, если суд посчитает его виновным, ему могут присудить крупный денежный штраф или даже административный арест. В ситуации Тимура такое решение можно расценивать не иначе, как циничное издевательство над пострадавшим. И еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Акция протеста в поселке Новый косвенно обозначила другую немаловажную проблему, о которой на встрече с главой Республики Ингушетии рассказали родственники Гуражева и Баркинхоева. С момента создания поселка власти Северной Осетии ничего не делают для его благоустройства. В поселке нет дорог, магазинов, школ, детских садов. Среди молодежи тотальная безработица. Местные жители считают, что стихийный митинг стал лишь катализатором социального напряжения, которое накапливалось на протяжении последних нескольких лет. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Министр территориального управления Армении Армен Геворкян назначен вице-премьером страны. Соответствующий указ подписан сегодня, 27 апреля, президент Армении Серж Саргсян. Формирование армянского правительства. Я побеседовал с директором Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвелом Саркисяном.
Вполне понятно, что проблема формирования нового правительства, конечно, должна была интересовать более всего разные слои, политические, там, класс. И в этом смысле очень противоречивая ситуация. Дело в том, что, по большому счету, известны всем деятели низким имиджем, по большому счету, назначены были и там продолжают назначаться на ответственные посты. И если посмотреть социальные сети, то, конечно, заметно, что колоссальное недовольство тем, почему вот там президент выбрал такой путь, там достаточно сложная ситуация находится, значит, как тут называют, вневластные партии, четырехдневные властные партии, которые в одно время, ну, громогласно заявляли, что результатом их деятельности именно и является то, что президент действующий вынужден был сменить правительство, но сейчас вот, видя вот такой разворот событий, все. В общем, это неопределенная ситуация вообще среди так невластных партий. И то есть многие даже их обвиняют в том, что это результат вашей деятельности, это и все. Ну, в общем, ничего интересного, что сказать.
Манвел, скажите, а как формируется правительство? Существуют ли там какие-то оппозиционные силы? И, на ваш взгляд, насколько будет жизнеспособным и действенным новое правительство Армении?
Ну, предполагаем, что человек, который был назначен, деятель, который назначен, Олег Абрамян, он был представлен сложным Саркисяном, который которая, значит, приемлема для всех. Вот. И это своеобразный как такая фраза. Лицо приемлемо для всех. И он, значит, так должен себя вести, так как и вот с этим определением, там, не знаю, созывает не партии на разговоры, все там начало активно работать по части очень такого нашумевшего проекта по обязательной пенсионной системе. Там вышел на улицу, на митинг деятелей, которые протестовывают. Все это решение, все. В общем, вот такой подход, но вся проблема в том, что практически никакого изменения в самом составе правительства не было. Еще пошел разговор о том, что на пост спикера правящая республиканская партия хочет назначить Галуска Саакяна, деятеля, который однозначно отрицательный имидж имеет. И вот эти два дня, в общем, полностью, опять-таки, везде, всюду социальные сети переполнены, значит, возмущениями, почему, что это подход и тому подобное. То есть, в общем-то, как говорится, там хотели как лучше, но получилось как всегда. Ну, вот такая ситуация.
Это был директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян.
Эхо Кавказа.
В четверг Тбилиси посетили министры иностранных дел Франции и Германии. Они обсудили с грузинским руководством перспективы подписания соглашения об ассоциации с ЕС, а также возможность дальнейшего сближения Грузии с НАТО. Рассказывает Олеся Вартанян.
Главные дипломаты Франции и Германии открыли сезон визитов в Тбилиси высоких гостей из западных стран. В следующие несколько недель Грузию посетят несколько лидеров европейских стран, чтобы зафиксировать свою поддержку решению грузинских властей подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. На Западе уверены, что грузинское руководство не последует примеру Виктора Януковича и приедет на церемонию подписания договора в конце июня. Однако в Европе по-прежнему опасаются, что это событие может привести к новому витку напряженности в отношениях с Россией. Сегодня, выступая в Тбилиси, министры иностранных дел Франции и Германии неустанно повторяли, что заключение соглашения об ассоциации с Грузией не следует рассматривать как шаг, сделанный вопреки интересам России.
Это не создаст никаких проблем для экономического сотрудничества Грузии с другими странами. Говоря это, мы в первую очередь имеем в виду Россию, тем более, что после крымских событий отношения с Россией и без того очень напряженные.
Сказал глава французского МИД Лоран Фабиус. Открывая пресс-конференцию, его грузинская коллега выразила надежду, что дипломаты двух ведущих стран Европы сегодня будут готовы сделать важное для Тбилиси заявление, что подписание соглашения откроет Грузии двери для вступления в Европейский Союз. Майя Панчикидзе напомнила, что Германия и Франция стояли у истоков образования ЕС в 60-х годах прошлого века.
Этот проект пока нельзя считать завершенным. Мы считаем, что как раз Германии и Франции следует продолжить их историческую миссию и помочь полноценной интеграции Грузии в европейское пространство.
Сказала глава грузинского МИД. Европейским дипломатам пришлось ее разочаровать. Оба министра заявили, что подписание соглашения нельзя рассматривать как пропуск в ЕС. И когда этот вопрос появится в повестке дня, пока не ясно. Это будет зависеть от многих факторов, в том числе от того, как будут развиваться события в соседней Украине, сказал глава МИД Германии. Для Франк-Вальтера Штайнмайера это был не первый визит в Грузию. В 2008 году он выступал одним из главных зарубежных посредников, пытавшихся остановить нараставшее напряжение в Абхазии. С тех пор Тбилиси сильно изменился, сказал Штайнмайер. Кроме новых зданий, здесь появился дух свободы и окрепла демократия.
Я вижу, что вам удалось достичь, построить правовое государство, осуществить реформу государственного управления, победить коррупцию. Все это вызывает уважение. Эта дорога привела нас к важному событию, во время которого, я уверен, мы официально завершим переговоры об ассоциации, подписав соглашение до конца июня.
Заявил Штайнмайер. Подобное заявление немецкого дипломата не могло остаться незамеченным. В Тбилиси принято считать Германию главным скептиком в вопросе сближения Грузии с евроатлантическими структурами. Весной 2008 года во время Бухарестского саммита НАТО Германия Германия была в числе стран, категорически выступавших против предоставления Тбилиси плана действий по членству в организации МАП. Причиной тогда называли именно слабость грузинской демократии. Нынешние успехи Грузии в этом направлении не гарантируют получение ею МАП. Во время саммита НАТО в Уэльсе поспешили предупредить европейские дипломаты. Тактика Европы сейчас направлена на то, чтобы избежать углубления кризиса в отношениях с Россией.
Все заинтересованы в углублении отношений Грузии с НАТО. Но какие конкретно шаги будут предприняты, какой пакет будет предложен для дальнейшего сближения, на проработку этих вопросов у нас есть время до сентября.
Сказал Штайнмайер. После встреч с президентом, премьер-министром и спикером парламента европейские дипломаты покинули Тбилиси. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 27 апреля в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Сегодня, 27 апреля, в Грузию прибыла делегация Национального демократического института. По информации организации, целью визита является оценка ситуации в стране перед намеченными на 15 июня выборами в органы местного самоуправления, сообщает Интерпресс-Ньюс. Члены делегации встретятся с представителями грузинских властей, гражданского сектора, международных организаций, а также лидерами политических партий и кандидатами, баллотирующимися в органы местного самоуправления. 2 мая по завершению работы делегация Национального демократического института на пресс-конференции опубликует основные результаты оценки предвыборной среды. Три женщины, задержанные российскими пограничниками в селе Хурвалете, освобождены после выплаты штрафа в размере 6 тысяч рублей. Жители Хурвалете благодарят за это своих соседей осетин, которые, по их словам, и заплатили штраф. Русудан Хурашвили, Зейнаб Хархили и Лала Хурашвили были задержаны российскими пограничниками 25 апреля в контролируемом грузинской стороной селе Хурвалете за пересечение де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Греческий суд рассмотрит вопрос о экстрадиции Даты Ахалая в Грузию в начале следующей недели. На рассмотрение этого вопроса будет присутствовать и его грузинский адвокат, сообщает сегодня, 27 апреля, Интерпресс-Ньюс. Судебное заседание по вопросу экстрадиции бывшего высокопоставленного чиновника МВД Грузии Даты Ахалая должно было состояться 2 дня назад, однако его отложили. Если суд решит, что Ахалая не должен был экстрадирован в Грузию, то будет рассмотрен вопрос о предоставлении ему политического убежища. Интерпресс-Ньюс связался с адвокатом Даты Ахалая Ираклием Закаришвили, который подтвердил, что планирует отправиться в Грецию. «Я сейчас улаживаю организационные вопросы и надеюсь, что мне будет дана возможность осуществить защиту моего подзащитного», заявил Ираклий Закаришвили. В Стамбульском аэропорту задержан грузинский футболист, член юниорской сборной до 16 лет.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Депортированный из Турции журналист, сотрудник азербайджанской русскоязычной газеты «Зеркало» Рауф Меркадыров подозревается в государственной измене. Я поговорил с его коллегой, журналистом газеты «Зеркало» Ниджатом Самедоглу.
Я не только коллега, я опять-таки скажу, что я человек, который вырос на статьях Рауфа Меркадырова по карабахской проблеме, даже до того, как работал в газете «Зеркало», а коллега я его стал именно тогда, после того, как стал работать в газете «Зеркало», и где он был моим заведующим, скажем так, очень либеральным, кстати. Это человек, на материалах которого я вырос, это человек, материалы которого всегда мне... То есть доказывали, что интеллектуально можно доказать правоту Азербайджана в рамках его территориальной целостности, то есть в конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха, как в свое время сформулировал этот топик Исмаилов, наш бывший министр иностранных дел, очень точно сформулировал, не высказывая то, что Нагорное, то есть отсекая то, что как Казимиров пытал подтвердить, что Нагорный Карабах есть сторона конфликта. То есть это сепаратисты не могут быть стороной конфликта. Всех этих взглядов всегда придерживался Рауф Миркадыров. Он очень интеллектуально, очень последовательно всегда обозначал, какие проблемы существуют на пути разрешения конфликта, какая позиция региональная, какая позиция в рамках конфликта у Азербайджана, как страны, у которой нарушена территориальная целостность и так далее и тому подобное. Рауф Миркадыров всегда был для меня, так сказать, показателем того, как можно интеллектуально подтвердить справедливую сторону Азербайджана. То есть он никогда не был уропатриотичным, он никогда не был, скажем так, слишком либеральным, как я сказал это. То есть иногда сталкиваются вот такие понимания. Он был тот человек, который делал свое дело очень профессионально, очень умно и очень аргументированно. И на все аргументации, которые были, то есть противовес этому, он отвечал очень аргументированно, очень последовательно и именно по фактам, а не ссылаясь на какие-то эмоции и так далее и тому подобное. Я Рауфа Миркадырова знаю таким и абсолютно не верю в какие-то, скажем так, ссылки на то, что этот человек является предателем Родины.
Скажите, а с чем может быть связано такое обвинение?
Это может быть связано с тем, что... Ну, разные мнения высказываются, но, конечно, первое мнение то, что Рауф часто критиковал, конечно, азербайджанские власти и тому подобное. Он, будучи в Турции, часто критиковал именно политику Эрдогана. Он абсолютно очень жестко критиковал политику Путина по региону, в том числе вот по сегодня таким событиям, которые продолжаются в Украине. То есть эта триада, которая есть, как я вам говорил, она сегодня обозначается в его аресте. Геополитическая триада, скажем так.
Скажите, с правами журналистов в Азербайджане и...
Правами журналистов в Азербайджане очень большие проблемы. С правами журналистов, как и критикующих власти, конечно, есть проблемы, и немалые.
Как вы считаете, с чем связаны такие проблемы с правами журналистов? Как я понимаю, журналисты подвергаются преследованиям, арестовываются и так далее.
Всегда надо говорить на примере. На примере могут быть разных авантюрных журналистов, таких как, например, Эйнулла Фатуллаев и так далее. А вот на примере Рауфа Миркадырова я скажу, что эти права, скорее всего, как я его знаю, это связано с тем, что они именно критикуют власти, и эта критика кому-то не нравится. Но есть, конечно, и такие мелкие какие-то журналистические, именно криминальные действия и так далее и тому подобное. Это есть.
Как реагирует общество на такую дискриминацию?
Общество, я вам скажу, никак не реагирует. Общество у нас абсолютно не читающее. Сегодня в Азербайджане общество даже не знает Миркадырова, скорее всего. Знаете, общество то, которое отсылающееся на уропатриотичность, на уролиберальность, уже я такое определение даю. А то, что, например, пишется определенно, аналитически, рассуждающе и так далее, с этим азербайджанское общество в большей мере не знакомо просто. Во всяком случае, как я наблюдаю. И вот то, что сегодня и реакция западных университетов, которые высказывают свое, я не знаю, чуть ли не соболезнование тому, что происходит в постсоветских странах, в то время как Путин реально делает политику на постсоветском пространстве, на примере Украины, скажем так, опять скажу, в Украине, на Украине и так далее и тому подобное. Западное сообщество, западные вот эти, которые столько ссылались на универсальные ценности и институты, они абсолютно бездейственны и абсолютно демагогичны.
Это был Неджат Самедоглу, журналист газеты «Зеркало».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжает тему рубрика «Не круглый стол», которую провел Демис Паландов.
Тема нашего сегодняшнего некруглого стола – ситуация со свободой СМИ в преддверии парламентских выборов в Южной Осетии. И у нас на линии из Южной Осетии руководитель медиа-центра ИР Ирина Гаглоева и главный редактор газеты «21 век» Тимур Цурбати. Я вас приветствую в нашей программе.
Добрый вечер, добрый вечер.
Собственно, мой первый вопрос, наверное, Ирина, к вам. Вы в своем центре, медиа-центре ИР, собираете и журналистов, и представителей различных политических сил Южной Осетии. Вы могли бы как-то вот охарактеризовать сегодняшнюю медиа-среду в Южной Осетии? Насколько политические партии в преддверии вот этих парламентских выборов, а их очень много, таких политических партий, имеют возможность представить какое-то свое видение, свою платформу, свои политические взгляды в этом медиапространстве?
Я думаю, что вот на данном этапе предстоящих предвыборных баталий с чисто информационным компонентом пока все обстоит нормально. Потому что партии, которые себя позиционируют с теми силами, которые могут участвовать в парламентских выборах, они, в общем-то, имеют достаточно возможностей. На сегодня, еще раз повторяю, все может измениться, на всякий случай это говорю. Вот имеют возможность заявить, сказать все, что они считают нужным. Для этого у них есть все возможности. Более того, я, насколько знаю, все партии зарегистрировали свои газеты, и препятствий никто в этом не чинил. И, в общем-то, эти газеты у каких-то партий выходят, какие-то просто пока не начали их выпуск. Другое дело, как, чем они их заполняют и насколько это интересно. Но это уже зависит от них. Вот.
А как обстоит дело с телевидением, например?
Ну, вот я как раз хотела сказать. Что касается, допустим, медиа-центра, здесь мы их собираем, и они все имеют возможность сказать все то, что они считают нужным. Другое дело, что, конечно, поскольку у нас все-таки большинство информационных ресурсов государственные, то, конечно, там немножко дело по-другому обстоит. И здесь, по крайней мере, пока они не имеют такого широкого доступа, потому что официально предвыборная кампания как бы не началась в этом смысле. И, соответственно, партии не имеют возможности там выступать, если они этого... Ну, собственно, по-моему, они особого желания пока и не высказывали в этом направлении. То есть пока их на телевидении не видно. Но в соответствии с законом им такое право будет предоставлено, и я надеюсь, что так же, как и в предыдущие годы, этим правом они воспользуются и, в общем-то, скажут все, что им будет интересно. Но я думаю, что могу единственное, что сказать, что в наш век, когда интернет-ресурсы работают, и их достаточно много независимых, недосказанным и недошедшим до электората какой-то информации будет мало, если она вообще будет. То есть возможности сейчас достаточно широкие, и поэтому какие-то ограничения, они будут просто смешные.
Спасибо, Ирина. Тимур, вы согласны с этой оценкой, что, в принципе, таких глобальных проблем, ну, по крайней мере, в настоящий момент не видно в медиапространстве Южной Осетии для политических партий?
Я бы сказал, да, проблем я не вижу, но я что хотел бы добавить от себя. Юго-осетинская власть, как власть, которая строит республику и строит государство, которого у нас не было много лет, должно было бы сделать больше. Вместо того, чтобы воспитывать читателя, воспитывать политическую культуру, гласность, умение вести диалог, в Южной Осетии сохраняется мини-Советский Союз, я бы так сказал, в государственных средствах массовой информации. То есть вот этот доступ к СМИ, доступ, выход на экраны, это все больше заслуга той же Ирины Гаглоевой и независимых СМИ, чем государство. Государство старается как можно больше сузить доступ независимых экспертов на экраны. Что вам просто не сказать. Я видел 3 газеты, которые вновь вышли, и политическим партиям явно не хватает одного. Кроме 3 из них, остальные как-то избегают прессы, что странно. Это вообще не присуще политике. Это говорит о их политической незрелости. Почастую они стесняются давать интервью и в то же время идут в политике. Но это просто нонсенс. Поэтому Южной Осетии надо учить и политиков, и самому СМИ. Но в данный момент, я думаю, проблем нет. То есть им никто как бы не мешает. Вышел даже глянцевый журнал. первый глянцевый журнал в Южной Осетии. Я вот, пользуясь моментом, хотел бы их поздравить и сказать, что это удивительно, но эта республика настолько политизирована, но в глянцевом журнале ни одной острой проблемы не поднимается. Ну, может, это их не стиль такой. Ну вот все, я вроде все сказал.
Да, спасибо, Тимур. Ирина, а как бы вы оценили уровень профессионализма журналистов? Часто на Кавказе журналисты делятся по политическим предпочтениям, занимают определенную сторону и выступают скорее пропагандистами. Эта проблема в Южной Осетии есть?
Ну, отчасти она здесь тоже присутствует, потому что я повторю, то все-таки у нас в основном государственные средства массовой информации. И, естественно, это накладывает особый отпечаток на деятельность журналиста. Они, конечно, профессиональные, но у них есть определенные требования тех изданий, на которые они работают, и, соответственно, они представляют власть и все отсюда вытекающее. Вот. Тем не менее, я должна сказать, что в последнее время, может быть, это процесс и не очень такой динамичный, но, тем не менее, проявляются отдельные имена, которые пытаются все-таки представлять процессы уже в каких-то новых контекстах и в новых жанрах журналистики. Такие имена появляются, и я думаю, что вот на этих выборах они уже будут представлены. И с какими-то материалами мы познакомимся. Тем более, что я хочу, кстати, напомнить, вот тут тоже «Эхо Кавказа», там работают журналисты, это одни из самых лучших журналистов в нашей республике, как бы кто их не характеризовал. Я думаю, что их материалы тоже бывают достаточно интересные и независимые, и какая-то определенная точка зрения, с ними можно соглашаться, не соглашаться, но тем не менее это бывает, в общем-то, серьезная попытка объективного освещения тех процессов, за которые они берутся. В частности, если мы возьмем предвыборные процессы, то, в общем-то, достаточно много интересной информации прошло через эти материалы. Я имею в виду сейчас «Эхо Кавказа».
Да, спасибо вам.
И у нас тоже, допустим, у медиацентра тоже есть свой сайт, но мы, конечно, так сказать, больше статистично пытаемся просто зафиксировать все процессы, которые здесь проходят, я имею в виду, связанные с выборами. Ну, в общем-то, тем не менее, мы тоже пытаемся, в общем-то, это объективно представить без как тенденциозности и приверженности хоть какой-то политической силы. В общем-то, нейтрально, здесь нет у нас членов партии каких-нибудь. В общем-то, то есть, может быть, очень высокую оценку на данном этапе дать нельзя. Тем не менее, я не сказала, что ситуация запущена. Думаю, что весь предвыборный процесс, он будет отхвачен журналистским вниманием, а тот, кто следит, всегда поймет, как здесь что происходит, и все будет, в общем-то, нормально.
Ирина...
Мне не представляется, что это очень какая-то закрытая ситуация. И, кстати, пример 2009 года, да, я могу сказать, что несмотря на то, что приблизительно такая же ситуация была, то есть в основном государственные СМИ, предвыборный процесс был прозрачен. Ну, везде есть какие-то свои скелеты, может быть, что-то и осталось, это тоже нормально.
Ирина, вот совсем недавно Мурат Гукимухов делал материал, точнее, такую авторскую колонку на тему компромата и вообще того количества негативной информации, которая вот сейчас, в настоящий момент, начинает выливаться в медийное пространство. Как вы считаете, можно спрогнозировать вообще эта парламентская кампания, насколько она будет жесткой в этом плане?
Она будет жесткой, это с самого начала было ясно, потому что вот и по количеству партий, и по тому, как сейчас идет эта фильтрация и так далее, и тому подобное. И компромат в условиях тогда, когда есть интернет, естественно, это тоже будет задействовано. Но я думаю, что в этом тоже ничего нового нет. И те, кто участвует в политической борьбе, думаю, что к этому тоже должны быть готовы. Потому что с этим поделаешь? Ничего не поделаешь. Компромат, он был, будет и есть.
Ну да.
Здесь ничего не поделаешь.
Спасибо, да. Тимур, а вот вы сказали по поводу того, что многие политики не хотят давать интервью. Как вы считаете, ну хотя бы вот те политические партии, которые активны, вы говорили о трех политических партиях, ожидаете ли вы каких-то серьезных публичных дебатов?
Честно говоря, я не ожидаю. Вот для меня все предсказуемо. Я заранее знаю, какая партия что скажет. Ничего нового, я думаю, они не скажут. Будут повторять все, что есть. этим трем партиям я отношу это вот Единую Осетию, Компартию и ФДБСТА, которую возглавляет Славик Гобузов. Но вот то, что вы говорили о независимой журналистике, это печально, но ее фактически нет. Все государственные СМИ однозначно тенденциозны. Но самое печальное даже не в этом, это журналисты старой, так сказать, коммунистической закалки, как бы им простительно. Но дело в том, что есть факультет журналистики в университете. И я по профилю своей работы часто с ними сталкиваюсь и вижу, что их учат именно не самостоятельно работать, а работать в стиле, кто заказывает музыку, ну, вернее, кто платит, тот и заказывает музыку. И независимых журналистов не растят. Вот это мне очень печально. Что еще бы я хотел сказать? И вот это наблюдается в партийных газетах.
Да-да, я хотел спросить, а кто работает в этих партийных газетах? Журналисты?
Нет, не журналисты. Главное, все-таки не журналисты. Там нам нужно быть смелым и высказать честно свое мнение. И вот, например, Единая Осетия, вот, насколько я знаю, Петр Гасьев сейчас возглавляет эту газету, или он там редактор, этот человек, как вам сказать, вот это мое личное мнение, он тесно сотрудничал сначала с фондом Сороса, был прогрузинским, теперь он вдруг стал супер проосетинским. Ну, вот эту перетрубацию мне непонятно. То есть этот человек завтра, если ему заплатят еще больше, станет проамериканским или Науру, или кто угодно. Поэтому вот это неприятно, производит неприятное впечатление. В то же время это как бы самая сильная партия на сегодняшний момент. Для меня это однозначно. Человеку заплатили, он стал работать в этом направлении. В общем, на данный момент для меня самые независимые – это как те журналисты, которые работают на средства, приходящие извне, которые независимы от местного бюджета, так сказать. Или которые по душевному настрою такие, что деньги для них не главное.
Спасибо вам большое. Ирина, если вы хотите как-то резюме какое-то сделать, у вас есть 30-40 секунд.
Хочу сказать все-таки о том, что несмотря на то, что все-таки вокруг наших выборов какой-то есть особый ажиотаж, и всем он интересен, собственно говоря, это тоже понятно. Я, тем не менее, хочу сказать, что все-таки информационная составляющая на сегодня, она, в общем-то, дает возможность всем политическим силам донести до электората то, что они хотят. Эти возможности есть. Другое дело, как это делать, как там журналисты работают, как сами политики это делают, это другое вопрос. Но, в принципе, все, что можно, возможности для информационной работы, в общем-то, нормальные. Другое дело, конечно, мы хотим, чтобы, допустим, и мы хотим медиацентр, я имею в виду, чтобы и центр избирком и так далее, но они, кстати, сегодня нам обещали, что будут предельно открыты. Но, опять-таки, это тоже зависит от того, как будут требовать это сами журналисты. Никто тебе информацию сам по себе не даст. Ее надо требовать, ее надо доводить до сведения. Там много, конечно, работы. И работа предстоит интересная. Но, по крайней мере, возможности для такой интересной работы есть, и просто главное этим воспользоваться.
Да, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на линии из Южной Осетии была руководитель медиа-центра ИР Ирина Гаглоева и главный редактор газеты «21 век» Тимур Цхурбати. Спасибо за участие в нашем «Некругом стали».
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Во вторник в Владикавказе участники международной научной конференции обсудили стратегию России на Кавказе. В мероприятии, организованном Российским институтом стратегических исследований, участвовали эксперты из Москвы, Северокавказского федерального округа, Абхазии, Южной Осетии и Польши. Рассказывает Жанна Тарханова.
В программе конференции был заявлен и эксперт из Грузии. Ожидалось, что Георгий Векуа выступит с докладом под названием «Роль салафизма, нурсизма и других сектантских течений на Кавказе». Однако единственный эксперт из Тбилиси на мероприятие не попал. Москва отказала ученому в российской визе. Конференцию открыл профессор Российской академии военных наук Владимир Козин. В разговоре со мной эксперт указал, что на Южном Кавказе Россия сталкивается с глобальными вызовами.
Я уже говорил о тактическом ядерном оружии. Оно, например, складировано на территории Турции. Вот, поэтому это самая непосредственная угроза. Кроме того, в последнее время там появились ракеты-перехватчики, системы противоракетной обороны США, системы «Патриот». Не исключено, что они будут заменены на более эффективные, более опасные системы. А системы оборонительные в сочетании с наступательными системами, то есть тактическим ядерным вооружением, представляет особую угрозу для интересов Российской Федерации в этой части света. Кстати говоря, Российская Федерация не развертывает ни систем противоракетной обороны, никакого ядерного оружия у границ Соединенных Штатов Америки.
Характеризуя отношения Москвы и Тбилиси, мой собеседник отметил, что, цитата, «российско-грузинские отношения были подпорчены Грузией, когда она напала на Южную Осетию в 2008 году и убила российских миротворцев». Конец цитаты. Смена власти в Грузии, по мнению Владимира Козина, способствовала некоторому улучшению российско-грузинских отношений, поскольку новые грузинские власти заявили о готовности нормализовать отношения с Россией. Впрочем, по мнению эксперта, между Тбилиси и Москвой все еще остаются непреодолимые противоречия, говорит Владимир Козин.
События на Украине и итоги голосования в Грузии на сессии Генеральной Ассамблеи ООН показали, что у нас еще остается с Тбилиси очень много нерешенных вопросов. К сожалению, мы так быстро их не сможем урегулировать. В двусторонних отношениях не может быть так. Одна сторона улучшает свои отношения или пытается улучшить, а другая молчит или не улучшает, наоборот, их ослабляет. Это как танго, как вальс, надо танцевать только вместе.
О важности крымского прецедента для Южной Осетии говорил югостинский политолог Коста Дзугаев. После вхождения полуострова в состав России в Цхинвале вновь заговорили о возможном объединении двух Осетий в составе Российской Федерации. Профессор Северо-Остинского государственного университета Альберт Дудайти в этой связи обрушился с критикой в адрес югостинского истеблишмента.
Вопрос о вхождении в состав России разделяется большинством простых жителей Южной Осетии. Республика должна стать частью Российской, а не пребывать в таком подвешенном состоянии, как сегодня, когда часть ее элиты, усиживаясь в теплых креслах и очень прибыльных, заметил, считает необходимым выстраивать отношения с Россией по принципу «враг моего врага – мой друг». Это глубоко ошибочно. Эта политика губительна для Осетии. Сторонники независимости Южной Осетии призывают к поддержанию нынешнего статус-кво, основанного на российских финансовых влияниях. Но это ведь не может продолжаться долго. Скорее всего, в скором времени ситуация в Южном Кавказе кардинально изменится. Тбилиси, воспользовавшись правами западной политики на Украине, добьется таки выдачи Грузии замуж за НАТО. И тогда дисторг по поводу того, в каком качестве должна пребывать Южная Осетия в составе России, потерять всякий смысл. Рассуждения о нежелании стать, в кавычках, частью пригородного района или же частью Алагирского района и так далее, можно будет оставить для будущих поколений, если перед ними вообще еще откроется окно возможностей и появится тот исторический шанс, который предоставлен сегодня разделенному осетинскому народу Божьей воли.
Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Яна Амелина считает, что вопрос воссоединения осетинского народа в руках самих осетин. Эксперт призвала югостинские власти действовать, а не ждать указаний из Москвы.
В России никаких референдумов проводить не надо. Это все ерунда. Значит, совершенно глупые какие-то причины, которые показывают, что у людей реальной аргументации нет. Их нужно просто отбрасывать. Вообще не надо их обсуждать. Если Южная Осетия желает присоединиться к Северной, если осетинский народ желает присоединиться в составе российского государства, какой еще нужен здесь референдум? О чем мы вообще говорим? Вот, и надо этим пользоваться, пока есть такая возможность.
Эксперты опасаются, что ситуация может измениться под давлением грузинского лобби в Москве, которое добивается возвращения Южной Осетии в состав Грузии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.ehokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.